Но вот что здесь особенно замечательно — лососи. Лососей нет ни в Волхове, ни в Ильмени. И никогда не было. Это большая, каждый взрослый лосось весит в среднем килограммов 8, а некоторые экземпляры достигают 1,5 пудов, рыба живет далеко на севере. Мы знаем ее сейчас как семгу. Вот что пишет о ней в своем прекрасном северном дневнике писатель Юрий Павлович Казаков. Рыба эта особенная, главная на Белом море, ставшая, так сказать, гербом, девизом всего русского севера. Семга – великолепная, крупная и мощная рыба с темной спиной, серебристыми боками и белым животом. Ловит ее на Белом море только у берегов при помощи ставных неводов или тайников. Промысел семги ведется в нашей стране только в Архангельской, Мурманской областях и в Карельской АССР. Причем на долю Архангельской области падает больше половины всего улова семги. Все перечисленные здесь области в XIV и в XV веках принадлежали Новгороду, но думается, что в грамоте Сидора речь идет не о побережье Белого моря, а об онежских или ладожских лососях карельских рек. Ведь теснее всего он был связан с карельскими землями, с которых собирал для Новгорода дань. Да и имя Вигала, так звали одного из должников Сидора, карельское. Связь Сидора с его рыболовными деревнями была прочной и постоянной. Вот в слоях того же времени на усадьбе Е подняли обрывок еще одной записки, берестяную грамоту номер 258. «У Давыда 9 лососи сухихо, 3 просолни, у Ивана 7 лососи». Здесь снова какие-то суммы исчисляются в лососях. Упоминаются лососи копченые, сухие, и соленые, просолни. Свежего лосося до Новгорода довести было нелегко. Главный лов семги производится осенью в самую распутицу, и отправлять ее в Новгород невозможно до наступления зимы и установления пути. А вот грамота номер 92. Правда, найдена она в слое середины XIV века, то есть написали и потеряли ее еще во времена Максима Анциферовича, и обнаружили мы ее на усадьбе Б, метрах в 6 за частоколом усадьбы Е. Может быть, к усадьбе Е она прямо и не относится, но процитировать ее здесь уместно. «На Спехове, на Стефане лососе, на Щурине его лосо, на Сидоре лосос, на Брате его слосос, на Фларе 22 и на Заяце 4 бели, на Лавре 2 лососи, на Алферье 9 лососей, на Суйке 9 лосо, у Петра 13 лососи, на Стуковице 2 лососи, на Миките 4 лососи, на Сидоре 2 лососи. Посчитаем-ка теперь, сколько лососей названо в этих грамотах. В письме Сидора 18, в обрывке берестяной грамоты номер 258 – 19, а в грамоте номер 92 по меньшей мере 45. Это если думать, что загадочное 20 и 2 при имени Фларя означает белок, а не лососей. А ведь это все полупудовые рыбы. Значит, в двух случаях речь идет о 1,5 килограммах, а в грамоте номер 92 о 360 килограммах нежной лососины. Конечно, съесть такую гору даже самой вкусной рыбы население усадьбы не смогло бы и за год, даже если бы каждый день ему помогали многочисленные гости. За этим стоит что-то другое. Попробуем разобраться. Лосось – самая дорогая из рыб, ловившихся в новгородской земле. Ее ценность определялась в первую очередь, конечно, вкусовыми качествами, но не только этим. Лосося трудно поймать. Это сильная рыба, которая рвет рыболовные снасти, уходит из ловушек, прыгает через сети. В XVI веке в годовой оброк с целой волости, исчисляемой в бочках рыбы и других продуктах, входило, как правило, не более 2-3 лососей. Рыбаки, следовательно, не могли специализироваться только на ловле семги. Они ловили и другую рыбу, менее дорогую и более обильную. А вот боярин Сидор предпочитал за другую рыбу получать деньгами, а лососей натурой. Сам он их съесть без остатка не мог, значит, ему выгоднее было продать их купцам, специально торговавшим рыбой. Если бы в грамотах шла речь о повинностях зависимого населения, то мы увидели бы здесь один из важнейших путей увеличения боярского богатства – реализацию ценностей, поступавших из боярской вотчины в виде натурального оброка на новгородском рынке. Однако здесь указанный процесс достиг еще более высокой степени. Сидор выступает в качестве ростовщика. Он сужает рыбаков или перекупщиков рыбы значительными денежными суммами, ставя перед ними обязательные условия выплачивать ему проценты отборной рыбой. Обрывок грамоты номер 280, найденный в слоях, связанных с хозяйством Сидора, называет некоторые другие породы ценных рыб. 3 таймени, 2 просолеи, 5 сигов, 5 таймени яколино. Сиги и таймени, полученные от какого-то Якова, тоже ценные рыбы из породы лососевых. До сих пор самым древним в русских источниках упоминанием тайменей была вот эта запись в песцовой книге об Онежской пятине Новгорода 1563 года. В Спасском погосте в Кижах. Сетми гарвами в осенинах ловят красную рыбу, лососи и таймени. Наша грамота на добрых 150 лет древнее. Конечно, не только доходы от продажи рыбы умножали богатство Сидора. В грамоте номер 254 оброк исчисляется во ржи, пшенице и воске. А комплекс из найденных здесь грамот номер 261, 262, 263 и 264 оказался совершенно необычным. Это, собственно говоря, одна грамота, изодранная на куски, которые, однако, не сходятся по линиям разрывов. Значительное число обрывков просто не сохранилось. Возможно, что грамота была написана на нескольких листках бересты, сильно пострадавших. Во всяком случае, речь во всех обрывках идет об одном и том же. Грамота номер 261. Илофиной блудо от лар халя 3 тима, от сави от тимощина 3 от. Грамота номер 262. Тимо от горислалица 6 сорецица цатрова, от фларя портище зелени, от Рацлава от подв, от Максима от Машкова 5 тимо. Грамота номер 263. От гюр, от Василия, попа три полосца козья пуха, от Якуновой, от Фомини снохи три, от Терентия до Коя 5, от Офоносова 2 тимо, от Фларя, от Коцанкова 5 портище голубине, от Бориса, от Панте тимо, от Павла, от Еванова 3 тимо. От онд. Грамота номер 264. От Федора, от Синофонтова 4 блюда тимо. От Поре, от Сыповой 5 тимо. От Онании, от Курицкого 4. Всем обрывкам свойственна одна и та же форма. От такого-то столько-то. И во всех обрывках упоминается слово тимо. Нам, вероятно, многое станет ясным, если мы узнаем, что это слово означает. Оно в древнерусских текстах, оказывается, употреблялось. И не один раз. В 1521 году углицкий князь Дмитрий Иванович решил составить завещание. Он тщательно переписал все свое многочисленное имущество – земли и меха, перстни и золото, посуду и деньги, и в числе прочего свое платье. Минтеню, шубу-однорядку, колпак-столбун, пояс и чоботы тимовы по швам сожжены жемчугом гурмыским. Это место из завещания князя Дмитрия позволяет понять и нашу грамоту, из чего могли быть сделаны княжеские чоботы. Надо думать, из дорогой кожи, из сафьяна. Но сафьян – слово персидское, на Русь оно пришло сравнительно поздно. Товар же, который этим словом обозначается, существовал на Руси издревле. Впрочем, значение слова «сафьян» сейчас в XX веке прочно забылось, а в словаре Даля написано «сафьян – козел», выделанная козловая кожа различной краски. Добавлю к этому, что в XVI веке в Новгороде были известны ремесленники – тимники или тимовники, которые продавали свою продукцию в специальном тимовном ряду. Тимы, которые на рынке весьма ценились, продавались юфтями, то есть парами. Если тима и сафьян одно и то же, почему же тимо измеряется блюдами? В грамоте номер 264 недвусмысленно сказано: «От Федора, от Сифонтова четыре блюда тимо». Да, и в других случаях, когда тимо обозначается просто цифрами, наверняка подразумевается количество блюд. По-видимому, на этот вопрос можно ответить так. Блюдом называли чан для дубления кож, имевший определенную стандартную емкость, и количество выделанной кожи измерялось емкостью такого блюда. Похоже на то, что мы не ошиблись, заведя разговор о козлах. Они упоминаются в наших обрывках. «От попа три полостя козья пуха». От Якуновой, от Фомини, снохи три. Козьим пухом называется подшерсток козы, самый мягкий, самый тонкий вид шерсти, из которого ткут дорогие шали. А полосец – это не полоска, а уменьшительное от слова «полсти», означавшего войлочный ковер. Напомню, что «полсти» просил у своей матери Анцифор Лукинич в одном из своих писем. Здесь же имеются в виду определенного размера куски сваленного пуха. Кроме тимо и козьего пуха в обрывках грамоты названа еще и одежда, или по-древнерусски портище, зеленая одежда, голубая одежда и сорочица цатрова, рубашка, сделанная из цатра или чатра. В одном из русских документов XIV века названа ткань – чатор. После находки берестяной грамоты с упоминанием этого слова можно догадываться, что чатор ткали из козьей шерсти. Теперь мы с вами знаем, что означает выражение «драть как сидорову козу». Крестьяне одной из принадлежавших сидору деревень разводили коз, и все ценное, что можно было от них получить, отсылали сидору в виде натурального оброка. Вот только рога и копыта оставляли себе. Но на этот счет существовала поговорка «козьи рога в мех не идут». Впрочем, не исключено, что в записях о тимо перечислены не крестьяне и не суммы их специфического в данном случае оброка, а мелкие производители тканей и кожевенного товара, у которых приказчики сидора перекупали этот товар, и даже мелкие феодалы, стоящие на ступенях иерархической лестницы между сидором и крестьянами. Предполагать такую возможность заставляет упоминание в грамоте номер 264 Анании Курицкого от «Онании от Курицкого» 4. Человек с таким именем был известен летописцу. В 1345 году По повелению какого-то Анании Курицкого, владыка Василий заложил церковь, располагавшуюся в непосредственной близости от места раскопок, церковь Кузьмы и Демьяна на Кузмодемьянской улице, ту самую, в которую спустя 50 лет Юрий Анциферович и все бояре улицы Кузмодемьянской подарят пролог. Однако это не меняет общей картины. Получателем козлового товара и в этом случае остается Сидор. А чем еще занимался Сидор, кроме руководства своими вотчинами и общей организации своих немалых доходов? Во-первых, как мы уже знаем, он собирал для Новгорода карельские дани. А во-вторых, впрочем, мы ведь еще не видели писем, адресованных лично ему. Пока мы наблюдали его главным образом стоящим над вереницей слуг, которые один другому передают его распоряжение по хозяйству. Но вот письмо, называющее своим адресатом Сидора, грамота номер 276, найденная все в тех же слоях последней четверти XIV века на усадьбе Е. Как и в большинстве случаев, это обрывок. «Поклоно от Одрея ко Василию и ко Сидру. Была жалоба передо вами и попереми». «Поклон от Андрея к Василию и к Сидру. Была жалоба перед вами и перед попами». Сидор вместе с каким-то Василием и попами принимает и рассматривает жалобы, образуя таким образом авторитетный и правомочный совет. Участие в нем попов многое проясняет. Попы, которых в каждой церкви, как правило, было два, обладали в своем приходе небольшой, но несомненной властью. Их власть была связана с администрацией улиц, так называемыми уличанскими старостами, которые избирались соседями уличанами. По-видимому, такими выборными старостами были Сидор и названный с ним вместе Василий. Связь с церковью владельца усадьбы Е. Сидора обозначена и в другой, уже приведенной грамоте, в которой он приказывал выдать церковному сторожу оленье мясо. С этой деятельностью Сидора в уличанской администрации связаны, нужно думать, и не сохранившие имени адресата, но найденные в том же слое и на той же усадьбе обрывки нескольких грамот. Так в грамоте номер 251 упоминается судебный документ, бессудная грамота, обвинительный приговор, составлявшийся в случае неявки ответчика в суд. Грамота номер 256 повествует о каком-то воровстве, татьбе. Наконец, грамота номер 252 рассказывает, как лезни, праздношатающиеся, злоумышленники разграбили жалобщика. «Лезни» — это одна из форм написания слова «лежни», уже нам известного. А обрывок грамоты номер 244 подтверждает, что Сидор был заметным лицом в новгородском обществе конца XIV и начала XV века. Автор этой грамоты молит своего адресата замолвить за него слово перед владыкой. Значит, Сидор был вхож к архиепископу и имел возможность заступаться перед ним за своих корреспондентов. И снова, последовательно знакомясь с обитателями одной новгородской усадьбы, мы видим, как управление вотчиной в руках боярина сочетается с управлением государством. Собирание дани и сбыт лососины, разрешение уличных конфликтов и учет козьего пуха, речь навечи об обираемых карел и забота о чалом жеребце – это разные стороны деятельности одного вотчинника, находящегося в родстве с семьей посадников. Знакомясь с его перепиской, мы узнали по именам некоторых обитателей городской усадьбы Сидора, но еще большее количество имен в ней принадлежит людям, жившим вдали от Новгорода, и это вполне естественно. Ведь переписка чаще всего является средством дальней связи между людьми. Тем, кто живет в одном доме или в соседних домах, самым удобным средством общения служит слово не написанное, а сказанное. Поэтому судить о числе всех обитателей усадьбы Е переписка Сидора не поможет. Но мы с вами уже вошли на его усадьбу. Усадьба Е занимает на плане Новгорода обширное пространство, примерно в 2000 квадратных метров. Она густо застроена. На протяжении периода существования шестого яруса, то есть между 1396 и 1409 годами, на усадьбе располагалось 15 построек, из которых 8 были жилыми. Если мы посчитаем, что в каждой из этих жилых построек жило как минимум по 5 человек, то общее население усадьбы можно будет исчислить в несколько десятков и никак не меньше 40. Кто были эти люди? Хозяин усадьбы и его семья, приказчики и их семьи, челядь, но не только они. В числе хозяйственных построек всегда имеются и постройки производственные, различного рода ремесленные мастерские. В частности, на усадьбе Е в слоях интересующего нас времени обнаружены четкие следы медно-литейного производства. Значит, население усадьбы в классовом отношении было весьма пестрым по своему составу. Частоколы боярской усадьбы ограничивали мир сложных и разнообразных занятий, замыкая в одну ячейку и распорядителя богатств, владельца усадьбы, и приказчиков, собирающих эти богатства воедино для их дальнейшей реализации, и, вероятно, торговца, несущего эти товары на торг, и ремесленника, использующего доставленное в усадьбу сырье для того, чтобы, прибавив к нему свой труд, превратить это сырье в продукцию, нужную и в самой усадьбе, и на торгу. Картина классового общества в его сложных взаимосвязях, характерная для Новгорода в целом, видна и в каждой ячейке города, но сами эти взаимосвязи не ограничиваются городской усадьбой и городом, продолжаясь за его пределы, на всю территорию Новгородской земли.